которых пранаяма позиционируется как управление энергией для поднятия кундалини, вот эти все прекрасные вещи. Я как бы совершенно не против поднятия кундалини. Но дело в том, что в любом случае в основе пранаямы лежит конкретный простой процесс управления дыханием. И на самом деле в йога-сутрах Патанджали тоже пранаяма презентуется именно таким образом, как по сути изменение стандартного рисунка вдохов и выдохов. Поэтому, когда мы говорим про пранаяму, а на самом-то деле это важнейшая тема в хатха-йоге, к сожалению, это недооцененная тема. На то есть множество причин, почему тема пранаямы, она как-то такая наименее презентуемая, что ли, в пространстве йоги, потому что, ну, такие основные моменты у нас есть. Либо люди занимаются телом, либо они занимаются философией, либо они сразу занимаются медитацией какой-нибудь. Ну, разные бывают. Но так или иначе, очень мало кто реально практикует хатха-йогу, практикует йогу с акцентом на дыхание или хотя бы просто вставляет регулярно дыхательные техники. Вот мы уж не будем вдаваться глубоко в первопричины всего этого, но это реальный факт. Люди занимаются телом довольно много, причем часто история, люди, занимаясь телом, сразу через это переходят на практику медитации, получая, скажем, какое-нибудь посвящение в индийской традиции или в буддийской традиции. Это нормальная тема совершенно. Бывают люди из философии приходят в медитацию или в практику телесную, асан. Но вот дыхание и техники пранаямы, хотя по сути это самое такое центральное связующее звено между всем, оно немножечко оказывается в тени. Так что для того, чтобы на базовом уровне разобраться с вопросом пранаямы, а это правда важный вопрос, и согласно текстам, по крайней мере, по хатха-йоге, самой главной практикой в хатха-йоге является пранаяма. Никакие не асаны, даже не мудры, не бандхи. Самой главной практикой в хатха-йоге является пранаяма. Это самый главный тапас, это самая главная работа. Но чтобы с этим начать разбираться, нам необходимо понимать физиологическую основу. Она там физиологическую основу, ну, потому что все-таки мы люди западные, так или иначе, по крайней мере, в смысле того, что нам необходимо, ну, некое фундаментальное подтверждение базовых каких-то понятий. То есть в Индии, где-нибудь на Востоке, гораздо проще все в этом смысле. Тебе говорят, делай вот так, сделаешь 5000 раз, и больше не будешь спрашивать, потому что и сам все поймешь. Человек наш, он не может на это согласиться, потому что, ну, вообще 5000 раз я буду делать. А может, это неправильно, может, мне не нужно, может, нетрадиционно, а может, у других лучше. А объясните, почему нужно именно так, ну и так далее, и так далее. Ну и поэтому миновать каким-то образом базовые моменты, связанные со строением нашей дыхательной системы, ее функционирование, не представляется возможным. Потому что, еще раз, пранаяма – это, по сути, очень простой процесс. И на самом деле, чем более сложные техники в йоге, тем их проще словами объяснить. То есть пранаяма – это просто изменение стандартного рисунка вдох-выдох, иногда с задержками дыхания. Собственно, и все. Но, естественно, это такое очень поверхностное определение, которое нужно углублять, уточнять много-много-много лет. В общем, всю свою жизнь мы занимаемся йогой. Но не начать с анатомии физиологии представляется довольно странно. Мы не будем в эту тему глубоко лезть, потому что даже базовая лекция на курсы для преподавателей – это 3 часа. И то мы там все не успеваем, у нас меньше времени, поэтому нам нужно самые-самые основополагающие моменты ухватить, зацепить и попытаться разобраться. Значит, когда мы говорим про дыхание как таковое, надо понимать, что единственная задача дыхания, главная единственная задача дыхания – это снабжение организма кислородом. Да, для того, чтобы кислород из окружающего пространства поступал в нашу кровь, в эритроциты, стоком крови доставлялся к всем органам и тканям, и там использовался органами для процессов окисления, для создания энергии. То есть на самом деле процесс дыхания, он даже чисто физиологически напрямую связан с энергообменом, в таком грубом физическом западном понимании этого слова. Потому что с помощью кислорода большинство клеток нашего организма окисляют, допустим, глюкозу и таким образом получают наши внутренние молекулы под названием аденозин-трифосфорная кислота, АТФ, молекулы, богатые энергией, которые потом используются во всех процессах жизнедеятельности. И без этого, то есть без поступления кислорода в клетки, организм жить не может, причем, как вы прекрасно понимаете, мы можем жить без еды несколько недель, можем жить без воды несколько дней, ну, без айфона, наверное, день, полдня, но без дыхания 5 минут и все. И это самая витальная функция организма, самая жизненно важная функция организма, и при этом она абсолютно уникальна, потому что это, по сути, единственная функция физиологическая в нашем организме, которой мы можем и управлять сознательно, но которая при этом спокойно способна действовать сама вне зависимости от нашего волевого контроля. Вы прекрасно понимаете, что у нас есть, допустим, скелетные мышцы, которые мы можем сознательно, спокойно управлять из коры головного мозга. Захотел – сделал двакасу, захотел – сделал мурасу. Ну или захотел, но пока не сделал, но все равно пытаешься, да? Так или иначе. Вы прекрасно понимаете, что у нас с вами есть часть нашего организма, которая нашему волевому контролю не подчиняется, и слава Богу. Ну, к примеру, пищеварение. Вот вы, допустим, сейчас после нашей лекции покушаете, и вам не нужно будет сидеть на кресле и мучительно думать. Значит, желудок, протолкни пищу, сфинктер откройся, печень, пожалуйста, вбрось желчь, поджелудочная, не знаю, давай, быстро. О, успели, тут закрылся. Ну, то есть мы бы сошли с ума, тогда мы бы не смогли ничего другого делать, только сидели бы и переваривали пищу в течение там 2-3 часов после еды. Мы бы просто выключались полностью из любой жизни, и за это время любой саблезубый тигр, понятно, нас бы давно уже схомячил. Поэтому такого допустить было нельзя никак. Поэтому многие функции отдаются такой на подсознательный контроль, да, на контроль со стороны вегетативной нервной системы или автономной нервной системы, пищеварение, работа сердца, тонус сосудов и прочие подобные вещи. И дыхание, если мы про него не думаем, если мы просто сидим и занимаемся какими-то своими делами, например, слушаем сейчас меня, дыхание течет, как вы прекрасно понимаете, независимо от нашего волевого контроля. То есть организм сам, точно так же, как он сам знает, какой должен быть тонус сосудов и где, как должно биться сердце, как должно работать сфинктер желудочно-кишечного тракта и так далее, организм это знает сам, точно так же он знает, исходя из определенных параметров крови, с какой частотой, с какой интенсивностью нужно дышать, чтобы обеспечивать все энергопроцессы. И мы не должны про это думать. Потому что если бы мы должны постоянно были думать про дыхание, синдром Ундины, да, такой, то есть начал засыпать и умер. Ну, потому что заснул и дышать перестал. Недопустимо такое, да. Поэтому во сне мы тоже дышим, совершенно про это не думаем. Но при этом, как минимум вследствие того, что у человека есть речь, и что, в принципе, считается, отличает человека от животных, хотя... Ну, мало ли, может, там дельфины тоже как-то там писками своими переговариваются. Много вопросов. Но все-таки общепринятое мнение, что речь, возможность речевой коммуникации, несомненно, отличает человека от всех наших братьев, меньших животного царства. И речь – это не что иное, как сознательное управление дыханием. Это надо понимать. Для того, чтобы я сейчас сказал одну очень длинную фразу, я должен видоизменить свое дыхание и сделать длинный выдох. Я эту фразу скажу на длинном выдохе. Поэтому процесс контроля над дыханием на самом деле начинается гораздо раньше, чем мы пытаемся какой-нибудь там пранаямой заниматься. Любая речь – это, по сути, вмешательство в естественный процесс дыхания. Я просто про это так не думаю. Но это происходит. То есть я дышал, а потом я захотел сказать долгую фразу, у меня будет долгий выдох, который, естественно, с точки зрения, допустим, энергетики организма, ну, как бы слишком долгий, но организм потом незаметно подстроится, сделает там, может быть, чуть побыстрее вдох, то есть кислорода все равно будет достаточное количество. Вот. Но эта возможность присутствует. И, соответственно, в пранаяме она используется по полной программе, когда мы специально, сознательно меняем рисунок дыхания, и понятно, что это невозможно сделать абсолютно, потому что рано или поздно мы доходим до предела возможности организма, допустим, задержки дыхания, когда накапливает слишком много углекислого газа. И тогда мы снова переходим на дыхание, управляемое со стороны вегетатики. Ну, потому что иначе человек мог бы сам себя удушить. Такого тоже допустить нельзя. Нельзя было сделать так, чтобы можно было легко себя убить. Правильно? То есть взял и умер через 3 минуты от печали, что не поступил в институт, например. Ну, недопустимы такие вещи. Поэтому просто так удавиться подушкой не получается. Вот. Тебя выбрасывает из задержки дыхания даже гораздо раньше, чем ты себе можешь серьезный вред причинить, потому что все это управляется по углекислому газу, но это мы подробно чуть попозже разберем. Вот. Так что получается, это уникальная абсолютно функция. Мы не можем так управлять сердцем, когда хотим. Мы не можем так управлять пищеварением, когда хотим. Хитрые йоги научились опосредованно, конечно, все это тоже делать, но так по-простому, если ничем другим, кроме дыхания, мы не можем управлять сознательно, при этом имея возможность отдать его на откуп вегетатике и про него не думать. И при этом дыхание является самой жизненно важной функцией, то есть остановка дыхания – это очень скорая смерть. Вы понимаете, что, в общем, смерть – это либо дыхание остановилось, либо сердце остановилось, по большому счету. Ну и человек умер. Так что это уникально абсолютно, и поэтому часто говорят, что пранаяма, она как бы между телом и сознанием, она соединяет грубое и тонкое, ну и так далее. И так далее, это все справедливые совершенно вещи. Соответственно, что происходит, когда мы дышим, за счет чего мы дышим, каким образом все это регулируется, вот такие базовые вопросы, которые нам необходимо поднять и с которыми необходимо разобраться. Я допускаю, что многие из вас в этом разбираются, что-то знают, для кого-то это будет повтором. Я надеюсь даже, на самом деле, потому что многие вещи – это такой как бы просто общий пул базовых знаний, которые у любого человека должны быть, мне кажется. Вот. Но надеюсь, что-то будет новым, важным, интересным в любом случае. Итак, значит, когда мы говорим про дыхание, мы не будем углубляться в понятие дыхательного скелета. Мы просто с вами прекрасно понимаем, что у нас есть грудная клетка, есть ребра, и это как-то участвует в дыхании. Да, сейчас мы в это глубже не будем. Мы с вами сразу шагнем чуть вперед и разберемся с вопросом дыхательных мышц. Да, потому что процесс дыхания – это процесс, который реализуется посредством мышечной системы, так или иначе. На самом деле, будь то сердце, будь то кишечник, будь то мочевой пузырь, неважно, все равно в этих всех органах присутствует мышечная система, которая обеспечивает ну, какое-то вот движение, да, там, сокращение, скажем, кишечника и создание перистальтики волны. И это обеспечивает гладкую мускулатуру, так называемые гладкие мышцы, располагающиеся в стенках внутренних органов, которыми мы сознательно не управляем, которые иннервируются вегетативной нервной системой. У нас с вами есть миокард, мышца сердца, особенная мышца, которая тоже не управляется нами сознательно и которая работает сама по себе. И у нас с вами есть скелетные мышцы или поперечно-полосатые мышцы, мышцы корпуса, рук, ног, вот те мышцы, которые мы можем сознательно управлять двигательной корой головного мозга, да, то есть первый нейрон располагается здесь, второй в спинном мозге и, соответственно, такая вот нейронная передача сигнала от нашего хотения в спиной мозг и оттуда в мышцу, и мы там сгибаем локоть, разгибаем колено, куда-то побежали, сделали показ, ну и так далее, и так далее. Дыхание, вот из-за того, что такое у него сложное такое положение, как бы в промежутке между всем, оно происходит за счет скелетных мышц, за счет тех мышц, которыми мы можем управлять сознательно, по той простой причине, что, ну, чтобы была возможность переключиться, ими сознательно управлять, надо, чтобы это были те мышцы, которыми мы можем сознательно управлять. Вот. Поэтому те дыхательные мышцы, которые непосредственно участвуют в процессе дыхания, это скелетные мышцы, поперечно-полосатые мышцы. Но существует как бы вариант иннервации этой системы, когда мы можем, не думая, тем не менее сокращать и расслаблять эти мышцы, ну, что невозможно, скажем, там, с бицепсом, трицепсом и так далее. И, в общем-то, не такая сложная тема. Мы тоже не будем слишком сильно углубляться, потому что тему мышц можно раскрывать довольно глубоко и глубже, чем я делаю сейчас. Но на базовом уровне нам нужно понимать следующее, что когда мы говорим про те мышцы, про те поперечно-полосатые мышцы, которые обеспечивают процесс дыхания, у нас, в общем-то, есть два класса мышц. Одни называются официально инспираторные. Инспираторные, то есть обеспечивающие вдох. На самом деле довольно забавно, что в разных языках два корня, которые вроде бы разные, объясняют, они как бы сходятся, когда мы говорим про дыхание. Вдох и вдохновение на русском языке. Банально вдох, вдох и вдох. И слово вдохновение. Да, и мы понимаем, что подсознательно, прям телом чувствуем, что это связанные вещи, вдох и вдохновение. Хотя понятно, что вдох – это процесс дыхания, вдохновение – это некая эмоциональная реакция там, и так далее, и так далее. На английском языке то же самое, inspire – дыхать вдох, inspiration – это вдохновение. Так что инспираторные или мышцы, обеспечивающие вдох, вдыхать – такого слова нет, но если, чтобы запомнить проще можно. Вот, это мышцы, обеспечивающие процесс вдоха. И, естественно, их антагонисты – это экспираторные мышцы. Экспираторные мышцы или мышцы, обеспечивающие выдох. И в каждой из этих колонок у нас с вами будет всего по две группы мышц, чтобы не усложнять. Значит, инспираторные мышцы. Самое главное, по сути, это самая главная дыхательная мышца вообще в нашем теле. Это мышца, которая называется диафрагма. Иногда уточняют, говорят, дыхательная диафрагма, потому что у нас еще в теле есть в некоторых местах другие диафрагмы, тазовая диафрагма. Но, в общем, если говорится диафрагма, подразумевается, что именно дыхательная диафрагма. Это сухожильно-мышечная перегородка, тоненькая сухожильно-мышечная перегородка между грудной клеткой и брюшной полостью. Мы когда настроим проектор, я покажу в специальной программе еще дополнительно, как бы, кто визуал, проще, мы к этому вопросу вернемся, я покажу и диафрагму, и все другое, то, что мы будем обсуждать сейчас. Но пока, в принципе, достаточно понятно на таком базовом уровне, что у нас есть грудная клетка, есть брюшная полость, и между ними есть граница. Граница проходит, понятно, вот здесь, вот она. И эта граница в нашем теле, это действительно... граница, по сути, сухожильно-мышечная тоненькая пленочка-перегородка под названием диафрагма. Диафрагма крепится ко всем нижним ребрам вот так вот. И сзади она крепится к поясничному отделу позвоночника. Она такие две ножки выпускает и цепляется за поясничные позвонки. Вот. Таким образом, она отделяет грудную полость, грудную клетку, пространство внутри грудной клетки от брюшной полости. Там разные органы, там разные процессы происходят. Значит, диафрагма – это главная мышца, которая обеспечивает вдох. Сейчас я назову вторую, потом мы, соответственно, чуть поподробнее, так сказать, схематично поподробнее разберемся с тем, что они делают. Второе – это так называемые внешние межреберные мышцы. Реберные мышцы. Это мышцы, которые располагаются между ребрами. У нас 12 пар ребер. Между ребрами пространство. Почему мы не можем палец легко засунуть вот между ребром, да, и ребром? Там находятся мышцы в том числе. И внешние, более поверхностные мышцы, внешние межреберные мышцы, это мышцы, которые отвечают за, тоже за процесс дыхания. Мы могли бы сказать, если так тоже не усложнять сильно, что за счет диафрагмы реализуется то, что называется обычно брюшным дыханием, или давайте более точно брюшным вдохом все-таки в данном случае. И за счет внешних межреберных мышц при необходимости реализуется то, что называется грудным вдохом. В норме, в спокойном состоянии, клиент номер два вообще не участвует в процессе. В спокойном состоянии, вот сейчас, вы сидите, пишете, слушаете меня, у вас никак не участвуют межреберные мышцы в процессе дыхания. Вы исключительно за счет работы диафрагмы обеспечиваете каждый вдох. Каждый вдох происходит только за счет движения диафрагмы. Когда диафрагма обеспечивает вдох, она делает следующее. Пока схематично, потом у нас будет на компьютере более подробно. Но, смотрите, если это грудная клетка, я художник, сразу предупреждаю, тот еще, поэтому все будет сильно схематично, но, надеюсь, понятно. Диафрагма располагается вот таким вот образом, она таким небольшим куполом, как бы, ну, реально, таким двойным куполом. Ну, допустим, вот такой купол. А, соответственно, здесь внизу у нас брюшная полость. Допустим, небольшой живот нарисую. Вот так просто, чтобы было понятно, что тут у нас ножки, тут пупок, тут шея и голова. Современный человек. Значит, диафрагма располагается между грудной клеткой и брюшной полостью. В спокойном расслабленном состоянии она слегка поднята, вот так вот этот купол диафрагмы называется, слегка поднятый. Когда диафрагма укорачивается, сокращается, выполняет работу и, соответственно, обеспечивает вдох таким образом, она меняет свое положение и условно становится вот такой. То есть она уплощается, она из вот такого положения становится вот в такое положение. И что происходит при этом? Собственно, почему это приводит к вдоху? Потому что когда диафрагма опускается вниз, объем грудной клетки меняется. Даже на этой жуткой схемке, моими ручками нарисованной, понятно, что у нас вот на это пространство объем грудной клетки изменился, правильно, в сторону увеличения. Если у нас изменился объем, там понизилось давление. И поскольку там понизилось давление, то воздух из окружающего пространства, который находится под атмосферным давлением, просто туда вот засасывается. Ну, то есть мы не заталкиваем воздух в себя, правильно? Мы просто создаем разреженное пространство в грудной клетке, и ну, по закону природы все, где давление меньше, туда всегда течет оттуда, где давление больше. Неважно, это на уровне ионов или на уровне людей, которые стремятся уехать из государства, в котором, допустим, большие налоги, в сторону государства, где маленькие налоги, например. Да? Ну, вот, там, известный спортсмен, например, там, специально поселяются в Монте-Карло, типа там налоги меньше. Да? То есть, где давит больше, оттуда все равно всегда нас выдавливают туда, где давит меньше. Поэтому, если давление грудной клетки понижается, то воздух засасывается внутрь. И вот так, собственно, происходит диафрагмальный вдох. Когда диафрагма опускается, возникает некое разреженное пространство, и воздух сам, без всякого напряжения, проникает в легкие. И таким образом происходит процесс вдоха. При этом визуально это проявляется как небольшое округление живота. Небольшое изменение положения передней брюшной стенки, живот слегка выпячивается вперед. Ну, поэтому мы это и называем брюшным вдохом. Да? Хотя, естественно, необходимо четко понимать, я надеюсь, что вы это понимаете прекрасно, что животом мы не дышим. Это образ, это фраза, которая позволяет объяснить что-то человеку, пока не очень хорошо понимающему, что тут вообще, чем и как дышать. Но, естественно, если попадает воздух в живот, то человек едет на скорой на операционный стол. Это несовместимо с нормальной жизнью. Поэтому воздух поступает в грудную клетку. Но что происходит здесь? У нас в брюшной полости в органах много разных органов. Там плотно, там нет ни одного миллиметра свободного пространства. Там все забито всякими штучками разными. Ну, всякое разное. Вот. И брюшная полость — это, по сути, пространство жидкостное, это жидкостная среда. Если вы себе представите брюшную полость как целлофановый мешок, наполненный водой, в котором плавают маленькие целлофановые мешочки, наполненные водой, это отдельные органы. Ну, вот это плюс-минус брюшная полость. И, соответственно, жидкостная среда характерна тем, что она не сжимаема. Если мы давим где-то на нее, то это давление передается всюду. Ну, например, тюбик зубной пасты. Как мы выдавливаем зубную пасту с утра? Правильно? Мы надавливаем где угодно, в общем-то. И паста вылезает все равно одинаково. Через одно и то же место. То есть, как бы, мы надавили, давление распределилось по всему тюбику, и, соответственно, мы увидели пасту на щетке. Поэтому, когда диафрагма опускается вниз, во время вдоха, она оказывает вот такое давление на жидкостную среду брюшной полости. Брюшная полость не сжимается, и поэтому она в ответ на это тоже меняет свою форму и хочет куда-то сама выпятиться. Назад особо не пойдешь, там позвоночник жесткий. Вниз в тазовое дно, если вдох не глубокий, обычно это не глубокий повседневный вдох, там тоже не особо. А вот самое легкое, куда может пойти это давление, это вперед. И в итоге живот слегка округляется, да? И по сути получается, что диафрагма давит вниз, а брюшная полость передает это на переднюю брюшную стенку. И таким образом визуально мы видим, что живот округляется. Поэтому получается, что органы брюшной полости, брюшное пространство как бы так передает вот это давление вертикальное, переводит его в горизонтальное. У нас много в теле таких штук, например, все межпозвонковые диски ваши между позвонками соседними, они занимаются тем же самым, они вертикальную нагрузку переводят в горизонтальную так, чтобы, ну, допустим, если я сделаю вот так, то у меня не было сотрясения головного мозга. Потому что если бы нормально не сработала амортизационная функция межпозвонковых дисков, то любое спрыгивание с одной ступеньки вызывало бы у меня серьезное сотрясение головного мозга. Значит, вот это брюшной вдох. Это стандартная повседневная тема. Мы так дышим 24 часа в сутки, если мы что-то специально начинаем делать. А реально диафрагма опускается совсем не намного, но при этом обеспечивается объем примерно в пол-литра. Примерно пол-литра обычный вдох. И это обеспечивается опусканием диафрагмы, по-моему, на сантиметр. Это очень небольшое расстояние, которое диафрагма проходит, но поскольку она очень большая, да, это лист, вот так вот на разрезе со всю нашу грудную клетку и брюшную полость, то небольшое опускание вот здесь вот, вот в этой плоскости, вызывает довольно серьезные изменения давления, и поэтому объем стандартного вдоха, а именно диафрагмальный вдох, равняется приблизительно пол-литра. Столько в спокойном состоянии человек себя на одном вдохе вбирает воду. Таким образом происходит спокойный вдох. Если по каким-то причинам, ну, скажем, мы на спокойном дыхании диафрагмальном вышли на улицу и понимаем, что вот там автобус, до него бежать 200 метров, а следующий будет через полчаса. Нам нужно срочно его догнать. Мы за ним устремляемся, и это моментально требует изменения во всей энергетике. Нам требуется гораздо больше кислорода для мышц, потому что мышцы начинают активно работать в попытке автобус догнать. Соответственно, нам необходимо усилить процессы дыхания, и вот только в этом случае подключается грудная клетка. То есть грудная клетка включается тогда, когда необходимо более активное, более полное дыхание. В спокойном состоянии ребрами дышать неэффективно, потому что для того, чтобы обеспечивать грудной вдох, то есть расширять грудную клетку, нам необходимо гораздо больше ресурсов. Это более энергозатратный процесс, потому что диафрагма, она опускается очень легко. Органы брюшной полости мягкие, они не сопротивляются. А вот грудная клетка – это жесткая структура. И чтобы за счет сокращения маленьких межреберных мышц обеспечить расширение вот это вот, ну, тут приходится затратить больше энергии, больше ресурсов АТФ на грудной вдох. Вот поэтому грудное дыхание менее эффективно. Есть люди, которые дышат по жизни грудью, и, ну, в среднем обычно говорится про то, что женщины больше склонны к грудному и даже ключичному дыханию, самыми верхушками легких. Вот обычно это связывается с тем, что, ну, женщины берегут свой живот, в смысле его форму, в смысле затягивают всякими разными вещами, начиная с корсетов в те давние времена, ну и сейчас вообще тоже. И поэтому в живот как бы не получается опустить вдох, поэтому такое хомячковое дыхание, это поверхностное. Это, конечно, не очень хорошо для здоровья, потому что есть же определенные воздействия на нервную систему. Надо очень четко понимать, что дыхание, реализуемое через диафрагму, оно более успокаивающее. Дыхание, реализуемое через грудную клетку, больше возбуждающее, стимулирующее. Вот. Самым возбуждающим, стимулирующим вариантом дыхания является дыхание, когда на вдохе у нас грудная клетка расширяется, а живот еще больше поджимается. Вот такое дыхание. Любой человек, который занимается йогой некоторое время и худо-бедно, хоть чуть-чуть, но уравновешен, хотя бы сейчас, да, Вот, не вспоминая про оценки детей в школе, там, про кошечку, которую оперируют, ну и так далее, да, хотя бы сейчас. Если попробовать буквально там 10 раз вот так вот подышать, то почувствую сразу такое нездоровое возбуждение какое-то, не очень такое неприятное эмоциональное состояние, какое-то странное, неустойчивое. И, а есть люди, которые так дышат постоянно. Вот поэтому на самом деле, если, например, вы это в себе обнаружите, или, скажем, вы с кем-то занимаетесь, скажем, йогой или чем-то подобным, и вы обнаружите у человека вот такой вот рисунок дыхания, такой паттерн, что даже в повседневной жизни он дышит, или она, вот так. Ну, просто просит человека, сядь, подыши, он. То это первое, что необходимо изменить. То есть до всяких асан, до всякого такого, надо перестроить вот этот вот нездоровый режим дыхания, потому что это, ну, как бы, ничего хорошего здоровья не делает. Значит, возвращаясь к грудной клетке. Когда нам необходимо более активное дыхание? Межреберные мышцы расширяют грудную клетку во всех трех плоскостях. То есть грудная клетка расширяется вправо-влево, она расширяется вперед-назад, и она расширяется вверх-вниз. Вот, в отличие от диафрагмы, которая, в общем, только как такой поршень работает. Вот движение диафрагмы еще можно уподобить, скажем, поршню шприца. Представьте, шприц, да, вот мы, по сути дела, когда мы опускаем этот поршень, как бы выдавливается вниз там вода или лекарство. Вот то же самое происходит, если вы представите поршень, давящий вниз, соответственно, происходит выпячивание живота, просто не вниз, а вперед. Значит, ребра расширяются, грудная клетка, увеличивается ее объем, происходит то же самое. Значит, межреберные мышцы располагаются в грудной клетке, и когда грудная клетка расширяется, то в ней, соответственно, тоже падает давление, и происходит то же самое, воздух попадает туда, где давление снизится. Вот. Так что это так называемый грудной вдох. Мы не будем углубляться там в ключицы, то есть тут есть лестничные мышцы, слегка поднимающие первое ребро. Ну, это все как бы детали, которые на самом деле не настолько важны. А вот основа – это брюшное или грудное на вдохе. И, естественно, можно использовать и то, и другое. И можно и живот, и грудную клетку использовать для обеспечения так называемого полного вдоха. И это одна из тех тем, ну, по поводу которых в йога-сообществе, скажем так, есть некоторые споры. Споры почти всегда, ну почти все споры, они как бы довольно странные и забавные, потому что почти всегда правы все, как в том известном анекдоте еврейском, да, и ты прав, и ты прав. Не мог же все быть правы, и ты тоже прав. Вот. А по поводу полного дыхания. По поводу полного дыхания и как раз этот вопрос о вдохе почему-то всплывает. Про выдох все особо не парятся, а вот на вдохе спорят, как правильно, сначала животом, потом грудью, или сначала грудью, потом животом, или всем сразу, и так далее, и так далее. На самом деле не так важно, потому что есть разные школы, и в разных школах принято разный порядок полного дыхания. Полное дыхание, полное йоговское дыхание – это, в принципе, такое начальное упражнение, это еще не пранаяма, но это такое начальное упражнение, которое, по сути, обучает человека, собственно, чувствовать отдельные мышцы, ну, как бы, что можно и животом, и грудной клеткой, и всем сразу, и это довольно важное умение. Поэтому, если мы, скажем, там, берем школу Шивананды, мы видим, что вдох начинается с живота и продолжается расширение грудной клетки. Если мы берем школу, допустим, Мохана, последнего ученика Кришнамачари, то мы видим вдох от грудной клетки, а потом он уходит в живот, например. Да? То есть сначала, а потом уже живот расширяется. Вот. Есть варианты, скажем, в вини-йоге, в Дышакачаре, у сына Кришнамачари, когда говорится про то, что используется сразу грудная клетка и живот, и вдох как бы из солнечного сплетения развивается и в грудную клетку, и в живот как бы сразу. Все происходит. Все три варианта абсолютно правомочны, уместны, и можно их использовать в своей практике. Если вы в какой-то традиции находитесь, значит, вы ограничены этой традицией в хорошем смысле этого слова, то есть тогда уж извольте делать так, скажем, вы там занимаетесь шивананда йогой, ну, значит, дышите полным дыханием так. Но если вы так не ограничены, то вы можете экспериментировать и для себя понять, например, что вам нравится больше. Что нравится больше, что нравится меньше. Потому что когда мы переходим дальше к процессу сознательного дыхания, управления дыханием, то там становится очень важным чисто психоэмоциональный процесс. Мне это приятно, мне интересно это делать. Или мне это как-то странно, зажато, неудобно и противно. Потому что если мы пытаемся каким-то образом менять дыхание
согласно неким высоким идеям, каким-то школам и так далее, и при этом это очень противно, неудобно, странно, то мы почти всегда бросаем через 2-3 дня. Организм настолько не любит вмешательство в дыхание, что он всеми способами убедит нас, что этого делать не нужно. Ой, скучно, ой, лень, ой, зачем, ой, а правильно ли я делаю, наверное, неправильно, наверное, не буду, лучше пойду ногу за голову засуну. Ну, это почти всегда этим заканчивается, попытки освоения пранаямы через 2-3 дня. Поэтому важно, чтобы процесс дыхания, мы про это будем говорить, как говорим, практики в том числе, чтобы процесс дыхания, когда мы пытаемся начать влиять на дыхание сознательно, пытаемся начать дышать пранаямы. Важно, чтобы это было эмоционально притягательно, чтобы это было вкусно, приятно, понятно внутренне. И один из вариантов для вас будет более понятным. Кому-то понятнее из живота в грудную клетку, и это классно, а наоборот как-то коряво, непонятно. Кто-то, например, попробует сделать вдох из грудной клетки и потом опустить живот и скажет: ой, как классно, кажется, я вдохнул глубже, чем раньше. И так далее. Поэтому здесь надо попробовать все и для себя решить, что является более выгодным. Именно с такой психоэмоциональной точки зрения. Да? Потому что правильно оно на уровне каких-то концепций может очень сильно противоречить реальности нашего тела, и тогда мы почти всегда просто бросаем заниматься тем, чем мы пытались заниматься. Значит, вот два набора, так сказать, мышц, обеспечивающих вдох. И два набора мышц, обеспечивающих выдох. Все мышцы в нашем теле располагаются по принципу агонист-антагонист. То есть, если какая-то мышца есть, скажем, на передней поверхности бедра, которая обеспечивает, скажем, разгибание колена, должны быть мышцы на задней поверхности бедра, обеспечивающие сгибание колена, да, мышцы-антагонисты, выполняющие разные функции. И здесь тоже должна быть аналогичная идея. Если есть мышцы, обеспечивающие вдох, ну, должны быть мышцы, обеспечивающие выдох. Сначала более понятно с вами напишем под циферкой 2 здесь. У нас будут внутренние межреберные мышцы. Внутренние межреберные мышцы. Это самое очевидное. У нас есть внешние, располагающиеся вот под таким углом. Под ними залегают внутренние межреберные вот под таким углом. Ну, даже это не настолько принципиально, в смысле того, чтобы знать про это. Но там два слоя, так или иначе. И внутренние межреберные мышцы при своем сокращении, они наоборот грудную клетку сжимают. Да? И обеспечивают таким образом грудной выдох. Если очень хочется понять, почему мышцы, располагающиеся так, расширяют, а так сжимают, вы идете в учебники физиологии дыхания, там все будет расписано, все вектора, все силы действующие. У меня с этим как бы не очень. Вот, у меня по геометрии был трояк, по физике не очень хорошо. Вот, так что да, это не настолько важно. Так или иначе, мы понимаем, что грудная клетка и может расширяться, и может сжиматься больше расслабленного состояния. Да, грубо говоря, если я расслаблен, вот совершенно расслаблен между вдохом и выдохом, то я могу отсюда грудную клетку довольно сильно сжать. Это функция внутренних межреберных мышц. А вот антагонист диафрагмы не настолько очевиден. Потому что диафрагма в этом смысле уникальная мышца, ее расположение уникально. Она располагается так, что никакого второй диафрагмы, где-то лежащей, скажем, под ней, которая делает противоположное, нет. Она как бы такая одна, сама по себе уникальна. Но, тем не менее, мышцы, которые обеспечивают противоположное действие, все-таки есть. И это мышцы, ну, довольно легко это понять из этой схемки. Это мышцы, которые толкнут диафрагму обратно вверх, опять же, через брюшную полость. То есть мышцы брюшного пресса. Мышцы брюшного пресса, которые есть у всех, все равно, так или иначе. А когда они сокращаются, они, как вы понимаете, давят вот туда, вот, в противоположную сторону. Да? Брюшная полость чувствует давление и точно так же передает это давление туда, где проще всего выдавливается. Как в тюбике с зубной пастой. Проще всего выдавливается вот сюда, вот вверх. И таким образом при напряжении мышц брюшного пресса диафрагма, которая была опущена, может подняться вверх и даже уйти выше своего расслабленного состояния.
И это будет брюшной выдох. Так что здесь мы напишем мышцы брюшного пресса.
И если мы дышим полным дыханием, если мы довольно серьезно задействуем ресурсы организма в смысле дыхания, то все это будет работать. Мы будем активно вдыхать и диафрагмой, и внешними межреберными. Мы будем активно выдыхать и брюшным прессом, и внутренними межреберными. Вот. Но это только в случае, если мы вот действительно куда-то там бежим, какая-то нагрузка, сверхнагрузка в сравнении с обычной повседневной жизнью у нас. Или мы начинаем осваивать, собственно, пранаям. Вот где нам говорят, там, дышите полным дыханием, дышите грудью, дышите животом и так далее, и так далее, и так далее. В спокойном состоянии, вот эта вентиляция пол-литра, еще раз, она происходит только за счет сокращения диафрагмы на вдохе, а на выдохе, на самом деле, происходит просто пассивное возвращение диафрагмы обратно. Если вы сейчас вот проанализируете, вы поймете, что вы делаете выдох, вообще про него не думаете. Ну, то есть, как бы вдох тоже, но вдох как бы понятно, а выдох он как-то сам. И обратно, да? Потому что есть естественная эластичность грудной клетки, легких и диафрагмы. И по сигналу от нервной системы, то есть у нас есть ЦНС, да? Вот, допустим, по сигналу из задних ее структур, если мы дышим автоматически, диафрагма укорачивается, опускается, а дальше просто ее перестают, грубо говоря, стимулировать некоторое время. И она расслабленно возвращается обратно, ну, как вот мы резинку, допустим, растянули внешней силой руками, да, а потом мы резинку отпускаем, у нее есть ее присущая ей эластичность какая-то, да, и она вернется обратно к своему изначальному состоянию, правильно? Вот, то есть, когда мы управляем диафрагмой из стволовых структур головного мозга, она укорачивается, потом временно этот сигнал как бы прерывается, и диафрагма просто потому, что она должна быть чуть-чуть в другом положении, спокойно возвращается сама в него. Да? Вот. А уж если мне требуется довыдохнуть, тогда я напрягу живот, ну или, допустим, сделаю как капалабхати, да? Когда я делаю капалабхати, вот... Это пример, когда мы, по сути, переворачиваем стандартное брюшное дыхание, которое в повседневной жизни. В повседневной жизни вдох как бы активный, а выдох пассивный. В капалабхати мы переворачиваем с ног на голову, делаем выдох активный, а вдох, он сам происходит, да? Выдох активный, вдох, сам. То есть живот сам вываливается обратно. В капалабхати это, по сути, инвертированное обычное дыхание, ну, с небольшим дополнительным усилием. Значит, вот таким образом реализуется сам процесс дыхания. И когда мы говорим про пранаяму, то в любом случае начинается освоение дыхательных техник с того, что человек учится дышать животом, вдохе-выдохе, учится дышать грудной клеткой, вдохе-выдохе, учится дышать полным дыханием в любой последовательности. Если я преподаватель, я сам решаю, как, или говорю, дышите как хотите. Ну, новичкам так говорить не надо, естественно. Вот. Но сегодня мы будем дышать как хотите. Да, сегодня я прошу вас дышать, как вам будет комфортно и удобно. Вот. И вот это вот как бы основа. Потому что тут довольно такой забавный, парадоксальный момент. Мы когда будем йога-сутры разбирать, мы к этому подойдем. Цель пранаямы, то есть целевое состояние в дыхательной системе благодаря пранаяме, это как раз не удлинение дыхания, а полное его прекращение. То есть, грубо говоря, получается такая штука. Мы через увеличение, допустим, обычное дыхание, давайте сейчас я его на этом изображу. Вот наше некое обычное дыхание по амплитуде. На вдохе-выдохе. Когда мы дышим пранаяму, мы учимся дышать полнее и глубже. Задействовать весь объем легких, там еще разные техники, но это все мы обсудим на базовом уровне. Но это не для того, чтобы вот так дышать. Да? Это не цель, а это средство. А цель, чтобы в итоге, благодаря практике пранаямы, дыхание стало вот таким. Кевала Кумбхака.
самадхи. Ну, вот все йоги, которые там по 7 дней закопаны в землю в самадхи, потом их вытаскивают, они живы-здоровы, они не задерживали 7 дней дыхания после вдоха. 7 дней, да, или там сколько они сидели, ну, разные. Они вот как раз, у них организм уже способен, там как-то по-разному это говорится, через чакры втягивать энергию, еще как-то, я не знаю, сам не был, но как бы истории есть реальные, да, то есть английские ученые это все дело в Индии исследовали, действительно. Вот. То есть в итоге дыхание должно уйти практически в ноль. Вот в это вот бездыханное состояние, которое мы с вами уже сегодня с утра пытались почувствовать, когда ты расслабляешься, у тебя возникает некое среднее состояние, не вдох и не выдох. Когда из этого состояния ты, в принципе, можешь и вдохнуть, и выдохнуть, но реально ты полностью расслаблен, и дыхание замирает между вдохом и выдохом. Вот это третий вариант задержки дыхания, когда мы будем это разбирать, и мы снова к этому вернемся. Но это сразу очень важно понимать. Это итоговое состояние. К этому в итоге должна привести к пранаяме. И это на самом-то деле универсальная, абсолютно универсальная штука в контексте йоги. Если мы возьмем три основных вообще моменты, которые есть в практике йоги, то есть работа с телом, работа с дыханием, работа с сознанием. Ну, собственно, больше не с чем-то работать, все. Если с собой, да, можно с другими, но если с собой, то вот как бы свое тело, свое дыхание, свое внимание, все. То получается одно и то же. У нас многообразие сложных асан, сложных не очень, и так, и сяк, и туда задрал, и так наклонился, и тут выпятил, и так далее, и так далее, и так далее. Но это не цель, это средство. Цель какая? Сесть в лотос. Ну или в любую другую удобную, устойчивую позу и прекратить уже вот это все. Да? То есть мы делаем вот это все не для того, чтобы делать это все. Мы делаем это все для того, чтобы потом, во многом благодаря этому, мы сели, допустим, так, и нам не хотелось двигаться 15 минут, 30 минут, 40 минут, час, ну и так далее, и так далее. Чтобы ничего не затекало, ничего не болело, я мог спокойно сидеть неподвижно. То есть целью многообразия этого фонтана разных асан является одна иконографическая, ну там и производная от нее какие-то позы, да? Вдыхание, углубление, там, через разные ноздри, там, со звуком, через язык. В итоге мы должны прийти к иконографическому состоянию пи, ну или там, которое потом пи, да? И то же самое на самом-то деле будет с медитацией, с работой сознания. Если вы, к примеру, откроете один из классических текстов по хатха-йоге, Тхирана Санхиту, там есть глава, называется Тхьяна-йога, ну, глава про медитацию, про тхьяну. Там описана такая визуализация, что просто волосы дыбом встают. Представь себе там трон посреди океана, на нем сидит там кто-то, там лебеди, там виноград, тут грозди, тут ангелы, тут пена, тут алмазы, тут... И вот это все, как бы, то есть сложные техники визуализации, особенно в буддизме это проявляется, да, то есть в буддизме очень активно используются визуализации, там разные гневные формы, негневные формы, разные божества и так далее, и так далее. Но в итоге итоговое состояние на уровне башки – это то, что в йога-сутрах, да, обозначено как читта-вритти-нирода. То есть когда из вот этого всего становится пи. То есть цель йоги на уровне тела заткнуться, на уровне дыхания заткнуться, на уровне сознания заткнуться. Вот. Вот тогда, уже в этом состоянии, там происходят еще более глубокие вещи, которые нам позволяют там дальше там, развиваться, т.д. и т.п. Но в принципе вот к этому все должно прийти. В этом смысле даже довольно забавно, что это практически повторяет банальные инструкции, которые раньше давали все учителя в школах. Нам, ну, кто учился в советское время, да, то есть самое главное, что мог сказать, сейчас, наверное, так уже нельзя, судя по всему, это уже будет харассментом, там, оскорблением чувств родителей, вот, и так далее, но раньше было просто сядь, сиди, вот так вот, да, значит, то есть первое, сядь ровно и сиди, перестань крутиться там, бросать бумажечки, с кем-то общаться, это первое, да, второе, заткнись, замолчи, перестань болтать, правильно? То есть перестань гипервентилировать. Нам нужна гиповентиляция. Пранаяма – это гиповентиляция. Реально это уменьшение вентиляции. Перестань гипервентилировать. Потому что гипервентиляция – это не хорошо для головного мозга. Это второе – заткнись. Да? И третье – слои на доску. однонаправленное внимание на то, что я объясняю. Все. То есть, в принципе, эти три инструкции, они отражают собой йогу, как она есть. Неподвижное тело, отсутствие гипервентиляции, дыхания, неглубокое, без болтания, без всего, и внимание на то, чем мы сейчас занимаемся, собственно, на доску, на объект, допустим, концентрации, которая используется в конкретной практике медитации. Да? Вот. Так что все про одно и то же. Поэтому на уровне дыхания мы сначала учимся растягивать дыхание на фоне разных техник, разных пропорций, но никогда не нужно думать, что на этом все заканчивается, потому что тогда мы оказываемся в пространстве, где нам приходится воспринимать пранаяму как некую такую тоже гимнастическую спортивную дисциплину. А вот фридайверы задерживают 7 минут дыхания. Вот что вы тут как бы йоги, что это фигня какая? Но тогда все гимнасты китайского цирка, которые засовывают ногу за голову и вытаскивают вот здесь, они должны быть просветленными, правильно? То есть умение супер загнуться на уровне тела и супер задержать дыхание на уровне дыхательной системы, это не есть показатель там самадхи, продвижения в йоге и так далее. Поэтому все тоньше, все интереснее. Так что, конечно, важна задержка дыхания, это самая важная часть пранаямы и так далее. Но это не должна быть вещью в себе. Итоговое состояние после пранаямы – это уравновешенное, спокойное, собранное, центрированное состояние с минимальной вентиляцией, которое способствует дальнейшей практике медитации. То, что абсолютно четко сказано в йога-сутрах, там ничего сложного в этом смысле нету. Четко, собрано, Патанджали эти все вещи объяснил, мы про это обязательно поговорим. Так что это надо понимать. Сначала мы увеличиваем, но затем, соответственно, дыхание должно уйти практически в ноги. Это более или менее. Понятно, нужно что-нибудь еще объяснить, уточнить вот по этому поводу. Нет. Тогда еще небольшая тема. Интересно, она вообще сотрется или нет? Сейчас попробуем. Очень хороший фломастер. Хорошо, принимаю. Значит, вопрос следующий. Пока я стираю, я буду говорить. Собственно, а почему мы дышим автоматически? То есть, каким образом, на основании чего вдруг мой организм решил, что мне нужно дышать именно вот с такой частотой, вот с такой глубиной, ну и так далее, и так далее. Короче, какие параметры внутренней среды анализирует наш организм для того, чтобы принять решение о том, насколько интенсивно или неинтенсивно нужно дышать. Значит, это происходит в стволовых структурах головного мозга. Продолговатый мозг. Там есть зоны, в которых располагаются нейроны, обеспечивающие вдох, инспираторные нейроны, нейроны, обеспечивающие выдох, экспираторные нейроны. И там же располагаются химические рецепторы, хеморецепторы. Ну, не только там, еще в других местах, но как бы, неважно. Которые постоянно анализируют газовый состав крови. Они анализируют то, что происходит в крови. И самый главный параметр, который оценивают хеморецептор и продолговатого мозга, и там то, что в дуге аорта, вот здесь синокаративная зона, это уровень углекислого газа. Вот это самый важный, самый первый параметр, который оценивается организмом. Значит, когда мы живем, неважно, что мы делаем, мы постоянно выделяем углекислый газ. Это, собственно, один из главных продуктов клеточного метаболизма. И углекислый газ попадает в кровь, и в норме он выводится с каждым выдохом. То есть во время выдоха углекислый газ, который с током крови доставился в легких перешел из капилляров малого круга кровообращения в альвеолы, с выдохом выводится наружу. Да? Если по каким-то причинам у нас углекислый газ в организме задерживается, скажем, его уровень в крови увеличивается, ну, например, я нырнул там куда-нибудь достать очки в бассейне со дна, который утопил и так далее, да? То если ну, как бы организм понимает, что СО2 стало больше, чем нужно, то это означает, что вообще говоря, что-то не так. Ну, понятно, что если я нырну за очками, я корой головного мозга объясню, что как бы сейчас еще не 5 секунд, и я вынырну, просто это очень надо, да? Но если, например, возникают какие-то условия патологические, какие-то болезни и так далее, проблемы с легкими, вот, то при повышении уровня углекислого газа, если углекислый газ у нас начинает расти то в ответ на это организм, именно в ответ на это в первую очередь, в ответ на это дыхание учащается. Потому что необходимо этот самый углекислый газ вывести наружу. Его слишком много накапливается. И главная регуляция, собственно, процессов дыхания проходит именно по углекислому газу. К примеру, если вы делаете задержку дыхания, допустим, занимаясь пранаямой, вы делаете задержку дыхания, какое-то время держите комфортно, потом возникает первый дискомфорт, потом становится невыносимо, потом вообще ужасно, а потом вы, хотя и хотели бы еще подержать, сосед сидит, зараза, еще не дышит, но ты уже ничего сделать не можешь, и начинаешь выдыхать, да? Вот надо понимать, что в момент, когда у меня уже появилось ощущение полной невозможности удерживать задержку, допустим, после вдоха, уже все невозможно, сейчас порвет, как тузик, вообще, меня всего, я начинаю выдыхать, и все это время новый кислород не поступает ко мне в организм. То есть, когда у меня было ощущение, что все, сейчас умру, без воздуха, такое же ощущение, правда? Уже все. Я выхожу и начинаю выдыхать, мне становится проще. Потому что выводится углекислый газ и уходит в это вот воздействие на дыхательный центр очень мощное. Это система защиты от дурака, еще раз. То есть, когда у нас углекислого газа становится в крови так много, что дыхание запускается автоматически, кислорода в крови еще более чем достаточно, чтобы обеспечивать ткани головного мозга нормальное питание. Да? Потому что если бы у нас регуляция главная была по кислороду, и юзер, вот этот вот юзер, мог так вмешаться в программное обеспечение, чтобы задержать дыхание, чтобы уровень кислорода, допустим, упал, и это могло причинить вред головному мозгу, потому что головной мозг вообще не переносит минимального вмешательства в его кислородное обеспечение. Там чуть-чуть меньше, и все сразу было. Вот, то это было бы крайне вредно. Поэтому сделана такая система, что как бы углекислый газ – это такой как бы стимул, пинок, но он возникает тогда, когда для организма еще все в порядке. Уровень кислорода вообще достаточно, чтобы питать ткани, по крайней мере, головного мозга. Вот. Помимо углекислого газа еще есть два параметра, я их тоже упомяну. Это pH крови, кислородный показатель. Вот, и это, собственно, все равно кислород. Да, то есть все равно, конечно, уровень кислорода в крови влияет на процессы дыхания. Ну, допустим, если мы вот сейчас резко поднимемся на 3000 метров над уровнем моря, то там парциальное давление кислорода меньше, там, в воздухе меньше кислорода, грубо говоря. Вот. И поэтому организм будет чувствовать, что при обычном дыхании нам не хватает кислорода, его меньше поступает к нам из легких в кровь, и поэтому дыхание будет учащаться, если мы вот сразу резко нас забросит. Вот. Ну, а это будет приводить на самом деле к проблемам, потому что учащенное дыхание будет вымывать углекислый газ, и в итоге у нас будет возникать головокружение, тошнота, неприятные ощущения, связанные с этим дисбалансом временным газового состава крови. Вот. Но, еще раз, значит, главная регуляция происходит по уровню углекислого газа, вот, и потом уже по кислотности крови, непосредственно связанной с углекислым газом, и по уровню кислорода. И когда мы говорим про дыхательные практики йоги, когда мы говорим про пранаяму, то на уровне газов крови задача пранаямы – увеличение уровня углекислого газа в крови. То, что называется гиповентиляция. Гиповентиляция. То есть пранаяма по определению это гиповентиляционная техника. Это техника, которая, хотя это кажется для нормального организма не очень понятно зачем, но мы про это поговорим уже после обеда. Я сейчас на самом деле создаю такое пространство, с которого мы начнем после обеда как раз. Тема про гипервентиляцию и про гиповентиляцию, как раз мы ее обсудим. Это очень важная тема, чтобы это было сразу четко понятно. Значит, это гиповентиляция, которая учит организм постепенно все больше и больше объем углекислого газа в крови удерживать, при этом не создавая каких-то дополнительных процессов, не выбивая нас из задержки дыхания и так далее. Гипервентиляционная техника, когда мы дышим слишком активно и вымываем углекислый газ, это техники, которые, в принципе, отсутствуют в йоге как таковой. Это надо понимать. То есть есть разные другие какие-то школы, не знаю, там холотропное дыхание, все такое прочее. Вот, и там используется активное дыхание. Мы с вами после обеда разберемся, каким образом это влияет на головной мозг в том числе. Вот, но в йоге гипервентиляции нет. Даже если мы дышим в хастре, это очень важно понимать, то, что мы делали сегодня с утра, это гипервентиляционная техника, она всегда завершается задержкой дыхания, причем гораздо более длительной, чем было бы без пхастрики. Поэтому итоговый эффект любой пранаямы – это постепенное накопление в крови углекислого газа. Это гиповентиляционный процесс. И после обеда мы с вами с этого начнем и разберемся, собственно, что такое гипервентиляция, как это определяется. И очень серьезная, важная тема, поймем, как это влияет на головной мозг, на его кровообращение, на его функционирование. А оттуда как раз логично перейдем на йога-сутры, потому что там параллели очень четкие, и можно от физиологии шагнуть в текст Патанджали без всяких проблем, без всяких как бы, промежуточных звеньев. А сейчас, перед обедом, мы с вами позанимаемся, подышим. Я сейчас объясню, что мы будем делать, а потом мы, собственно, это будем делать. Если нет, вопросы вот по этой теме, принципиально. Я надеюсь, что если будут какие-то вопросы, тогда вы после обеда просто, на самом деле, например, вы там обедаете, раз вам вопрос, вы его сразу в телефончик записали, у всех же с собой телефончик всегда сейчас, правильно, да? Потом пришли, и мы начнем после обеда наше занятие с ответов на вопросы, если, допустим, у вас что-то появится за время обеда. Ну, так бывает, покушал, расслабился, о, а вот как раз это-то я хотел спросить, да? Вот. И тогда мы начнем с этого, если, когда уже вопросы все разберем, тогда пойдем дальше вот в эту тему. Значит, что мы с вами будем делать сейчас? Это очень простая техника, абсолютно, то есть там нету ничего какого-то удивительного, особенного. И единственное, что вот как бы технически я буду использовать, я буду использовать таймер, который будет давать определенные звуки с определенной частотой, а я буду это все комментировать. По сути, мы с вами сейчас попробуем сделать следующее. Значит, мы сядем в удобную позу, прикроем глаза и сделаем 4 цикла по 8 вдохов-выдохов. 4 цикла по 8 дыханий в каждом. Вот. И во время каждого из этих вот 4 циклов мы будем делать акцент на одну из 4, собственно, возможных фаз вдыхания. Когда мы говорим про дыхание, все очень просто. Мы можем делать вдох, задержку после вдоха, выдох и задержку после выдоха. Все. Как бы, да? Ну, там еще среднее положение, но это как бы мы пока отставляем в сторону. Вот. И нам важно почувствовать, как каждый элемент работает. Поэтому первое, когда у нас будет 8, это будет по полминуты каждый цикл. Будет каждый цикл полминуты, 8 раз по полминуты. Мы с вами будем делать акцент на углубление вдоха. Вот я вам буду говорить, там, делайте то-то, акцент на вдох. Вот, то есть, грубо говоря, например, объясняю, первым будем делать вдох секунд на 20 и выдох как получится. Потом прозвучит бам, новые 30 секунд, снова я буду говорить дышим, дыхаем, начинаем выдох, снова бом. Значит, первые 8 циклов мы делаем с акцентом на вдох, просто почувствовать, как это углублять вдох, про все остальное не думая. Вторые 8 дыхательных циклов будем только думать про выдох. То есть вдох будем делать так, абы как, а вот выдох будем полностью, глубоко, качественно делать и осознавать. Третье мы сделаем с акцентом на задержку после вдоха. И вот здесь очень прошу, самое важное, чуть забегая вперед, но самое важное. Задержку после вдоха делайте сейчас, пожалуйста, с открытой голосовой щелью за счет расширения грудной клетки. То есть чтобы во время задержки дыхания у вас не было перекрытия горла и не было... вот этого чувства давления снизу вверх, там пульсации в голове и так далее, лучше приоткрывать рот и делать задержку вот так вот, просто за счет того, что статически напряжены мышцы грудной клетки. Вот. И последний цикл из 8 дыханий у нас будет с акцентом на задержку после выдоха. Ну и там, если получается, делайте вакуумную дьяна-банку. Вот это. Если не получается, не знаете, то ну, задерживайте дыхание после выдоха просто как получится. Значит, мы сейчас с вами выключим свет. Вы пока находите удобную позу. коврику, может быть, где рядышком валяется она.
Вот находите ее. Значит, нам нужно будет, в принципе, ну, минут там, 20 просидеть с прямой спиной. Естественно, в процессе вы можете менять позу. Да, вы можете садиться там, в какую-то другую позу, например. Но только выключу все. Так или иначе, поза должна быть удобной, еще, чтобы нам ничего не мешало. Прикрываем глаза. Просто слушайте меня. Просто слушайте меня. И вот то, что я говорю, не нужно будет смотреть абсолютно, потому что, ну, как бы, я все буду рассказывать, а никаких движений происходить не будет. Мы настраиваемся. Первая минута, мы просто сейчас ничего особенного не делаем. Мы просто выравниваем спину. Находим удобное положение, так, чтобы вес был равномерно между седалищными костями, между правой и левой. Чуть вперед-назад можно качнуться. Ощущаем устойчивый тяжелый таз. Ощущаем, что позвоночник прямой, вертикальный, вытянутый. Готовимся к первому циклу, делаем полный выдох. 3 секунды осталось. Поехали. Первый глубокий вдох, не спеша, с уджайи. Мы начинаем расширять живот. Давайте сначала с живота начнем все-таки. Постепенно расширение переводим в грудную клетку. Поднимаем ключицы. И начинаем плавный выдох, не думая про выдох. Последние 3 секунды будет пик-пик. Второй цикл. Медленный, глубокий вдох. Начинаем расширять живот. Уджайи, слегка перекрыта голосовая щель. Никуда не спешим. Из живота переходим на грудную клетку. Ощущаем, как расширяются ребра в стороны. Вперед-назад. Чуть поднимаем ключицы. И начинаем плавный выдох, не думая про него. Просто выпускаем из себя воздух довольно быстро. Снова цикл, начинаем вдох. Расширяем живот, просто наблюдаем, как он надувается, расправляется. Как это переходит на расширение нижних ребер. Раскрытие ребер в стороны, легкое поднятие ключиц. Полный-полный вдох и выдох. Начинаем выдох. Достаточно быстрый, не думая про него, как получится. Новый вдох. Я буду говорить все меньше и меньше, естественно. Живот. Без пауз в грудную клетку. Ключицы. И плавный выдох. Достаточно быстро, не думаем про него. Живот на вдохе. Опускаем сначала вниз, потом вперед, потом солнечное сплетение. Оттуда нижние ребра. В сторону, грудина, ключицы вверх. И начинаем выдох. Вдох, живот, уджайи не забываем, контролируем. Переходим на грудную клетку. Поднимаются чуть-чуть ключицы. И выдох. Можно чуть покачать головой, при этом чуть подвигать плечами. Кисти мягкие. Еще 2 цикла. Брюшное дыхание, брюшной вдох. Переходит на грудной, без пауз, плавно перетекая. Исследуем, как расширяются ребра. И выпускаем воздух.
Вдох делаем максимально внимательно, на выдохе расслабляем и внимание тоже. Последний цикл с живота. Исследуем, наблюдаем с интересом, как там все происходит, как надувается живот, как это переходит в ребра. Ключицы. И выдох. 30 секунд отдыха. Никак не дышим. Если нужно, меняем положение тела. Снова находим удобное, устойчивое положение. В идеале, конечно, вы ничего не меняете, остаетесь абсолютно неподвижными. Просто наблюдаете, что дыхание расслабляется. Такой постэффект от активных вдохов остается. Такой более активизирующий внутренний. Готовимся к циклу с акцентом на выдох. Делаем вдох примерно 10 секунд, не думая, как хочется. Просто вдох. Но глубокий. И начинаем медленный выдох. Вначале пассивно выпуская воздух. Голосовая щель перекрыта. Сопротивляется. А дальше включаем мышцы живота и мышцы грудной клетки, сжимаемся, сдавливаемся, поджимаем тазовое дно. Вдох. Примерно 10 секунд. Любой, как нравится. Расправляемся, расширяемся, раскрываемся. Полный вдох. Начинаем выдох. Легкое перекрытие голосовой щели уджайи. Вначале пассивно воздух выходит, как вот из мячика, из шины автомобильной. И добавляем мышцы живота, добавляем мышцы грудной клетки, добавляем мышцы тазового дна, окончательно опустошаются. Вдох. Любой. Просто глубокий, приятный. Начинаем выдох пассивно. Только горлом держим, желание воздуха вырваться наружу. И начинаем добавлять мышцы, поджимаем тазовое дно, живот, грудную клетку сжимаем. Вдох. Любой, можно подвигать плечами чуть вправо-влево. Если хочется, дораскрываемся. И пассивная часть выдоха. Чувствуем, что лицо при этом можно расслабить, воздух сам выходит наружу. И примерно с серединки этого выдоха начинаем добавлять мышцы. Чувствуем, как за счет сжатия мышц воздух удаляется полностью. Любой вдох. Пассивная часть выдоха, голосовая щель перекрыта, воздух сам выходит. Добавляем тазовое дно, поджимаем живот, сжимаем грудную клетку. Вдох. Пассивная часть выдоха. Никакие мышцы не напрягаются, только горло контролируем. Добавляем тазовое дно, низ живота, солнечное сплетение, ребра, сжать. Два цикла еще, вдох. Начинаем пассивную часть выдоха, лицо расслаблено. Поджимаем низ живота, тазовое дно, грудную клетку, до выпуская воздух. Последний вдох здесь. Пассивная часть выдоха. И довыжимаем тазовым дном, животом и грудной клеткой. Полминуты отдых. В идеале не меняем позу. Просто прекращаем управлять дыханием, расслабляем горло, повисаем на паузе. Если нужно, самое время поменять позу, чуть подвигать плечами, если вы не привыкли так долго сидеть. Третий сет с акцентом на задержку после вдоха. Мы делаем полный выдох, готовимся к началу. Вдох примерно 10 секунд, как и в прошлый раз вы делали, даже чуть меньше. После полного вдоха останавливаем дыхание, рот приоткрыт, грудная клетка максимально расширена, плечи опускаем вниз, грудную клетку поднимаем еще выше. И выдыхаем. Выдыхаем как хочется, полностью. Вдох, довольно активный, полный вдох. Пауза после вдоха, грудная клетка расширена, плечи опущены, рот приоткрыт, не дышим. И начинаем выдох, достаточно быстрый, полный. Вдох, любой. Задержка после полного вдоха, грудь расширена, горло свободно. Позволяем плечам опуститься, двигаем пальцами рук, они расслаблены. И выдох. Любой вдох, но полный. Останавливаем дыхание, грудь расширена, живот чуть поджать можно внутрь в центр, тазовое дно чуть поджать вверх, глаза мягкие. И выдох. Вдох. Пауза после полного вдоха. Грудь расширена. Пупок чуть к центру. Тазовое дно поджато. Фундамент чувствуем внизу в животе. Грудь на нем расширена. И выдох. Вдох. Пауза. Ребра расширены, горло абсолютно свободно. Глаза мягкие. Выдох. Последние два цикла. Вдох. С удовольствием, как будто впервые в жизни. Пауза. Лицо мягкое, ребра расширены, горло свободно. Выдох. Вдох. Пауза. Ребра расширены. И выдох. Полминуты отдыха. Если нужно, меняем позу. Последние 8 циклов. 5 минут практики всего осталось. Но если получается, не меняем позу. Чувствуем, как дыхание расслабляется между вдохом и выдохом. Последние циклы с акцентом на задержку после выдоха. Полный выдох делаем. Вдох. Примерно 10 секунд. Полный выдох. Примерно 10 секунд. Задержка после выдоха. Втягиваем живот, расширяя грудную клетку. Голосовая щель перекрыта. До-выдох. Вдох. Медленный, примерно 10 секунд. Полный. Выдох. Полный, качественный, поджимая низ живота и тазовое дно. Задержка после выдоха. Ребра расширяем, живот втянут. Поджимаем живот. Вдох. Без вот этого четко контролируем все. Плавный выдох. Если сложно, вы можете меньше задерживать дыхание. Задержка после выдоха. Расширяем ребра, втягиваем живот. Голосовая щель перекрыта. Короткий довыдох. Вдох. Выдох. Задержка после выдоха. Живот втягиваем, ребра расширяем. Отпускаем. Вдох. Выдох. Задержка после выдоха. Втягиваем живот, поджимаем тазовое дно, расширяем ребра. Вдох. Выдох. Задержка. Последние два цикла. Вдох. Выдох. Задержка. Живот расслаблен. Последний цикл. Вдох. Выдох. И задержка. Отпускаем живот. Последняя минута практики. Ничего не делаем, но сидим с прямой спиной. Отпускаем живот мягко вперед. Отпускаем нижнюю челюсть вниз. Глаза мягкие. Ощущаем, что дыхание едва заметно. Может быть, вообще не дышит. Кто знает какую-то мантру или молитву, она естественным образом здесь хочет заполнить пространство ума. Простейшая мантра «Ом, Ом, Ом, Ом» в эту тишину бросаем. Не открывая глаз, округляем спину и ложимся на спину. Шавасана. Минимум движений. Плавно закрытыми глазами. Лицо расслаблено, мягко улыбка на лице. Полный глубокий вдох, уводим руки за голову, стопы на себя, от себя, потянулись, и не спеша садимся. Ну вот, обед. Самое время. Такая легкая, приятное подтупливание, это хорошее состояние, оно не тупость на самом деле, оно...